Братья и сестры, слава Богу, что есть у нас возможность сегодня быть вместе и открыть Слово Его и читать из этого Слова. Сегодняшний день – это день, который каждому из нас дает Господь, предоставляет. Этот день может стать днем, когда мы изменимся в образ Его славного Сына. Этот день может сегодня кого-то из нас обличить и поправить положение, потому что Бог видит иногда наши немощи, Он видит наши слабости и желает нас в этом укрепить. Бог обличает, наставляет и работает Словом Своим в сердцах живущих на земле людей. Пророк Иеремия говорит так, что «Слово Мое никогда не бывает тщетным». Поэтому сегодня не только Библию откройте, откройте свои сердца для того, чтобы Бог говорил нашим сердцам. Я говорю к нашим, имея в виду себя и вас, кто сегодня в Доме Божьем и слушает Слово. Сегодня тема моей проповеди будет «Величие креста Господа Иисуса Христа». Величие креста Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз я говорил о величии любви Иисуса Христа. Сегодня это тоже очень емкая тема, тема крестных страданий Господа. Все, чем хвалятся люди, поверь, умолится, утратит значение, но великими будут, поверь, смерть Христа и Его воскресение. Итак, я сегодня прошу вас, не только смотрите сюда, это очень важно, над моей головой текст будет, но смотрите вашу книгу Библию, откройте ее. И мы читаем Псалом 21, Псалом Давида. Начальнику хора при появлении зари Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя не оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от лица Своего, но услышал Его, когда сей воззвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные, насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его. Да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами, будут есть и поклоняться все тучные земли. Преклонится перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. 32 стиха. Я думаю, что достаточно много информации. Интересно, что Владимир Филимонович Марцинковский, наставник молодежи, друг студентов, когда он еще находился в России, в Ленинграде и Москве, служа студентам, он говорил такие слова. Может ли воин жаловаться на свои раны, когда он видит вождя своего висящим на кресте, прибитым ко кресту и истекающим кровью? Апостол Павел в послании к евреям в 12 главе 1 и 3 стихи говорит так. «Поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякий грех, запинающий нас, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление от грешников. В этом сегодня есть сила, которую Бог определил для тебя и для меня, чтобы мы могли быть готовыми, чтобы мы могли быть в состоянии исполнить то, для чего Бог нас призывает. Братья и сестры, дорогие друзья, величие этого псалма заключается в следующем. Это один из сильнейших, богодухновенных в Библии мест пророческого содержания. Это пророчество целиком и полностью посвящено Сыну Божьему Иисусу Христу. И одно из самых больших доказательств, сильнейших аргументов, как говорит Джон МакАртур, младший, сильнейший аргумент в пользу достоверности книг Священного Писания – это исполнение пророчеств, которые имеются очень много в Святой Книге Библии. И именно Псалом 21, это Псалом Давида, он его автор. Но когда мы изучаем и читаем этот псалом, заметьте, Давиду свойственно, он всегда видел свое согрешение, никогда не забывал. Даже тогда, когда его великого грешника великая милость Господня простила, оправдала, помиловала, он не забывал своего тяжкого прегрешения и помнил о нем. В Псалме 21 ничего об этом не говорится. Опыт Давида не знаком с содержанием этого, и это придает особый статус Псалму 21, потому что Давид Духом Святым видел Сына Своего, грядущего Господа Славы Иисуса Христа, о котором потом люди будут говорить, что это Сын Давидов, Мессия Израилев. Здесь Он молится, и это Господь. Еще доказательство того, что это мессианский псалом, братья мои и сестры, потому что здесь 16 раз содержание этих стихов, которые мы с вами прочитали, 16 раз будет цитироваться на страницах книг Нового Завета. Это удивительный псалом. Только Бог знает будущее. Никто из людей не в состоянии заглянуть, что будет. И Бог знает будущее. Почему? Потому что Бог предопределил всему этому быть. Совет твой и разум твой предопределили все это. И в жизни Иисуса Христа исполнялось слово, которое Бог предопределил для него. Давид написал этот псалом удивительный за 1000 с лишним лет до смерти Господа нашего Иисуса Христа. Но удивительно, что многие события, о которых мы говорим здесь, они буквально, я повторяю, буквально в точности исполнились в страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Псалом 21 называют еще пятым Евангелием от царя Давида. Мне так нравится это выражение. Мы знаем, что говорят о пророке Исаии, 53 глава, говорят, что это евангелист Ветхого Завета. Но я никогда, прочитывая много раз псалмы, никогда не встречал такого удивительного наименования этому псалму. Пятое Евангелие от царя Давида. Мне очень нравится это. И я хотел бы, чтобы вы тоже могли полюбить сегодня этот псалом, потому что в нем есть очень много того, что нам необходимо. В этом псалме отсутствуют просьбы об отмщении своим врагам. В этом псалме главная личность – это сын Давида, это Мессия Израилев, это наш Спаситель Иисус Христос, это его подвиг на кресте Христовом. И вторая особенность – здесь, как нигде в другом месте, мы видим величие подвига молящегося Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы видим страдающего Мессию. Давид это видел и предвозвестил Духом Святым, как было ему предсказано и открыто. Немножко хотелось поговорить о структуре этого псалма. Она очень простая. В ней всего есть 3 части. С 1 по 11 стих говорится о вопле страдальца на кресте, о его нужде, что он нуждается в помощи. Он взывает к Божьим обетованиям, или как правильно сегодня доступно для вас сказать, к Божьим обещаниям. Он их помнит, не забыл. С 22 стиха тема меняется, и у него есть страстная мольба о помощи ему в тягчайших страданиях креста Голгофского. Из 23 стиха по конец здесь описывается величие подвига Иисуса Христа, как искупительной жертвы за грех. Итак, первый момент, о котором мы говорим с 1 по 11 стих включительно, здесь представлено нам пророчество о том, что должно совершиться на Голгофе, что должно произойти с Сыном Божьим Иисусом Христом, что люди сделают с Мессией, Богом посланным. И мы обращаемся и читаем такие слова. Смотрите, это 2 и 3 стихи. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения слова вопля моего. 3 стих. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Неудивительно ли, я сегодня, когда с братьями находился вместе, и мы вместе молились с братьями, я прочитал место, которое принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, когда Он говорит: «Я не один, со мною всегда Отец». Если мы с вами читаем страницы Священного Писания, мы читаем об том, что Господь говорит о том, что «Я и Отец одно». Это Его практика жизни. «Я делаю всегда в своей жизни то, что Ему угодно». Евангелие от Матфея, 26 глава, 50-56 стих, говорится так. «Да сбудутся Писания». Заметьте это слово. «Да сбудутся Писания пророков». Тогда все ученики, оставив Его, бежали. Тот, который никогда не оставлял никого и не оставит никого. Тот, который дает нам обетование: «Впредь во все дни я с вами». Нету такого дня во Вселенной, в истории человеков и в твоей и моей жизни не будет онного, чтобы он кого-то оставил. Но сам он был оставлен. Заметьте, его оставили те 12, которые делили с ними все невзгоды. Я даже не могу сказать сегодня с полным авторитетным словом, что они делили с ним. Скорее всего, братья и сестры, Спаситель наш делил невзгоды с его жалкими, слабыми учениками, как и мы все с вами. Благодаря ему, терпению его, они стали тем, кем должны быть, потому что он их не оставлял. И мне хочется сегодня каждому из вас пожелать вот такого, помнить это Божье обетование, что он когда-то испил чашу, будучи оставленным, чтобы ты и я никогда не испытали этого ужаса оставленности и одиночества. Посмотрите, Иисус это знал наперед. Посмотрите, можно сегодня понять, кто оставляет его. Иуда его оставил и предал его. Его отрекается Петр от него и оставляет его. Его оставляют ученики его. И Иисус это знал наперед. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 32 глава. Они говорят ему выше, если мы читаем стихом, они говорят: «Мы теперь веруем, ты говоришь с нами прямо». И их это очень обрадовало. Посмотрите, как Иисус смотрит на это. «Теперь веруете?» Вопрос стоит. «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Вы знаете, вот кто такой Господь. Вот кто такой наш Господь. Вот как он жил. Вот как поступили по отношению к нему люди, братья мои и сестры. Но когда мы с вами читаем, заметьте, что пережив вот этот трагизм или реальность, на что способны люди, он не перестал обращаться к своему отцу. Он продолжает молиться. Хотя, заметьте, это реально существует в его жизни тот, который его любил, тот, которым он жил, тот, к которому он стремился, то, что он исполнял каждый день, он его не стал слушать. Заметьте, как здесь сказано, что он его называет, вы знаете, вот по-русски это написано трижды здесь, «Боже мой!» Он его не слышит, а он его называет, что «Ты мой Бог». Он не отвечает, а он продолжает молиться. И заметьте, здесь сказано слово такое русское «вопль». Вот именно это понимал духовными глазами Савл, когда он писал потом впоследствии, много лет спустя писал послание к евреям, и он писал, что он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес моление могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Неотвеченность молитвы не заставила его замкнуться в своем одиночестве, ожесточиться, сделать каменным, железным свое сердце, но он, наоборот, еще усерднее, еще прилежнее изливал свою нужду перед Отцом Небесным. Заметьте, когда здесь говорится о том, что Бог его оставил, это не просто выражение, но в оригинале, братья мои и сестры, это говорится о том, что Бог сил оставил его, Бог оставил сына. Он отвернулся от него на кресте Голгофском. И в оригинале говорится «Эль», «Бог Эль», то есть Бог силовых структур. Бог, который командует всеми имеющимися средствами, которые ему предоставлены. И этот Бог, который много раз помогал ему в жизни и служении, на Голгофе оставил его. Бог сил. Еще Эль, Бог Эль, это значит всемогущий Бог, который абсолютно все может, но в данном случае он ему не помогал. Он оставался неотвеченным, хотя он просил об этом. Посмотрите, Бог всех сил, Бог силы моей, сила моя Бог, заступник мой, спаситель мой, ты оставил меня. Вы знаете, это выражение «Бог мой, для чего ты оставил меня?» Это будет четвертый возглас на кресте Голгофском. Об этом написано, братья и сестры, в Евангелии от Матфея 27, 45 и 46 стихи, когда наступила тьма от 12 часов и до трех полудней. В это время, когда Иисус на Голгофе был сокрыт от взоров людей, в это время Он произнес, когда первый только начался первый час мрака ночи, Иисус возопил. Когда? Когда подходил третий час. Когда Его сердце должно было разорваться от невыносимых страданий. Когда наши грехи тяготели и беззаконие на Его святом теле. Он в самый тяжелый момент жизни сказал вот эту четвертую фразу. «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Она в нашем русском варианте, синодальном, приведена правильно. «Элои, элои, лава савахвани». Или еще правильнее сказать «эл, эл». Он обращался к Богу сил. Это был четвертый возглас, но первый, когда Иисус находился во тьме. Поэтому об этом пишет евангелист Матфей в 27 главе, 45 и 46 стих. В этом возгласе видно отдаление и оставление. Что это значило для Иисуса прежде всего? Иисус, когда обращается к своему отцу, братья и сестры, это второй урок для нас, он не лишился чувства сыновства. Видимость, все то, что вокруг него происходило, оно свидетельствовало ему о том, что он оставлен. Его опыт жизни с Отцом Небесным никогда подобного не переживал. Но в это время это случилось. И заметьте, он не мог успокоения найти, когда он висел, будучи распятым на кресте. Он говорит: «Я вопию днем, и ты не внемлешь». Ночью, то есть это была действительно осязаемая тьма, которая накрыла лицо всей земли, потому что творение не могло смотреть на то, как умирает Творец. Но не люди. Люди в своем жестокосердии, они были исключением из этого общего правила. Посмотрите, Иисус говорит: «Пославший Меня есть со Мною. Отец Мой не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 29 стих. В 17 главе Евангелия от Иоанна сказаны такие слова, что «Я и Отец одно, со Мной Отец Мой». Но здесь мы встречаем вот это слово: «Ты оставил Меня». Заметьте, здесь глагол прошедшего вида. Исполнившееся дело, прошедший вид, показывает на то, что этот факт уже совершился. Вы знаете, удивительно, что когда мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, то Священное Писание говорит о том, что Агнец прежде создания мира уже закланный. То есть Бог наперед предусмотрел нужду живущих на земле. Оставил — это значит бросил, это значит покинул. Это значит пренебрег и не слушает. Четвертое, это значит удалился. Почему? Разве можно когда-то укрыться от Господа? Никогда, друзья мои. 138-й псалом говорит о том, что куда бы я ни ушел, сокроюсь во тьме, но и тьма светла, как день. Как ночь, так и день. Одинаково. Очи Господа видят везде. Но здесь почему это произошло? Здесь написано о том, что это произошло, потому что это произошло из-за наших грехов, из-за моего и твоего греха. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Луки, 16 главу, стих 19 по 24, мы читаем историю богача и Лазаря, нищего. И вы знаете, когда 24 стих, там сказано, что богач возопил и говорит: «Отче Аврааме, вспомни, я мучаюсь в пламени сем». Why? Почему? За грехи его. Его небрежная жизнь, неаккуратная, она привела его в это место мучения. А он на Голгофе оставлен был только потому, что это место должен был занять ты и я. Это место наше. И посмотрите, об этом пишется у пророка Исаии. Об этом пишет апостол Петр в первом послании. Вторая глава, стих 21, второе полустишие. «Христос пострадал за нас, за меня и за тебя. Он взошел на крест. Мы с тобой должны были быть там, но Он занял наше место». Поэтому вот это сложное слово «заместитель», «заместительная жертва» – это тот, кто занял наше место. Незаслуженно, но из милости, из любви к нам. И Петр это пишет, указывая: «Христос страдал за нас, за тебя и за меня». 24 стих 2 главы написано так: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Он, его никто не принуждал, но он это сделал добровольно только потому, что он понимал, что нас ждет. Насколько страшно быть погибшим и насколько страшно быть оставленным. И поэтому он принял на себя гнев Божий. Пророк Исаия в 53 главе в 10 стихе говорит так: «Господу, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Стих 12 53 главы пророка Исаия, второе полустишье, написано так: «Иисус понесет на себе грех многих». 4 стих и 6 стих написано так у этого пророка ветхозаветнего Исаии, 53 глава: «Наши немощи, наши болезни, они изъязвили его». Почему? «За наши грехи он мучим был, за беззаконие наши, потому что Господь возложил на него грехи всех нас, не исключая никого». Мужчин и женщин, образованных и не очень, всего мира белых и цветных, возложены были Господом на него. А апостол Павел во втором послании Коринфянам в 5 главе в 21 стихе пишет так: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех». Он пил гнев Божий, он испытал отвращение, когда Господь Отец отвернулся от него ради нашего спасения. Это удивительный подвиг Господа. Я смотрю сегодня на часы и вижу, что время мое проходит. У меня еще есть, видите, как по псалму можно говорить очень много. Я думаю, что мы в следующий раз, если Господь предоставит, мы коснемся этого. У меня вопрос сегодня к вам, братья мои и сестры. Способны ли мы вот так держаться за Господа, как Он держался? Посмотрите, если мы говорим, что Иисус Христос – это сила, я согласен, нету такого сильного, как Он. И придет время, когда Он сильных будет делить, как добычу. Исаия говорит. Но я хочу вам сказать, что Он такой же, как мы. И не зря апостол Петр говорит: Он дал нам пример. В трудные обстоятельства, когда нас никто не понимает, когда само небо против нас, когда мы переживаем молчание, что делаем мы? Как у нас часто недостает времени? Братья мои сестры, вы помните, что 31-го я говорил о псалме 49-м? Вы помните, там такой есть лейтмотив в этом стихе, написано: «Призови меня в день скорби, я услышу тебя и избавлю тебя». Вот то же самое наш Господь понимал и знал. Ему не было никому, не было, да и нет другого источника, как только Отец. И вот он молился, и, казалось бы, ну, не отвечает Господь. Но он не огорчился на это. Он не предался своей печали. Наоборот, он стучал в небо. Вы знаете, как Иов был. Иов говорит: он убивает меня, но я обращаюсь к нему. Вот у Иисуса Христа было так. Скорбь пришла, и он шел с этой скорбью, с этой проблемой к Отцу Небесному. Братья и сестры, сколько примеров мы имеем на страницах Священного Писания, которые поощряют нас к молитве. Если приходит скорбь, Иаков говорит: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится Богу». Это действительно источник, который укрепит тебя, который благословит и прославится Господь в твоих страданиях. Посмотрите, Иисус Христос в 18 главе Евангелия от Луки говорит: «Должно всегда молиться и не унывать. В дни, когда ты имеешь общение с Богом, и в дни, когда тьма окружает тебя, и ты низги не видишь в своей жизни, молись Богу. Он и во тьме слышит, Он и во тьме дает помощь, и во тьме Бог прославляет себя и прославляет тех, кто уповает на Него. Должно всегда молиться и не унывать». И это один из величайших подвигов на кресте. Господь наш Иисус Христос, Он был молящимся в эти часы. Он не вопил о себе, он не просил избавления, но он искал, чтобы Господь, услышав его, избавил его от этих мук. Вы знаете, и в Священном Писании здесь сказано, есть такая надежда, которая здесь написана. Посмотрите, здесь вот написано 5 стих. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Вы знаете, в оригинале вот этот стих говорит о том, что уже здесь, в агонии вот этой безответственности, он имеет глубокую сердечную уверенность, что он услышал, кому он взывал, кому он изливал свою печаль, он его услышал. И стих говорит именно об этом. Услышана его просьба. Братья мои, сестры, будьте в молитве постоянны. Когда приходит беда в нашу жизнь, когда она очень тяжела, значит, по-особому, сильно может Бог прославить имя свое и тебя, страдальца. Не случайно в Священном Писании, не случайно один из больших подвижников и служителей Слова Господня, Виктор Семенович Рягузов, сказал, что к страдальцам спешит дьявол. И это правильно. Но не только дьявол. Рядом с страдальцем находится тот, кто укрепляет нас во всякой нашей скорби. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на то, как вы ведете себя в таких тесных обстоятельствах. И сегодня, чтобы не изнемочь, чтобы не ослабеть, друзья, нам необходимо молиться. Величие его крестного подвига в том, что он встречал это с молитвой. И до конца, помните, когда совершил дело, которое ему поручил Иисус, Господь, Отец его, он сказал, совершилось. И, воскликнув громко, предал дух, преклонив свою главу. Пусть и Господь и тебя в этом научит и вразумит, чтобы мы могли действительно учиться от нашего Господа, потому что Он не только говорит теорию, Он и живет так. И я думаю, что время сегодня нам заглянуть в свое собственное сердце, сравнить себя с Ним и учиться от Него, Ему, возлюбившему нас. Да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Время для молитвы. Если Господь касается